хороший друг, ядерный физик, да?
Угу.
Но он всегда звонит мне вовремя. Причем я ему говорю, я потом поймешь, почему я рожу. Позвони минут через 15, вот звонит как раз когда. Ну я не могу разговаривать. Ну вот так уже год идет, да? Ничего страшного. Просто амплитуда несовпадения нас с ним, ну, вот только на этом уровне.
Mm-hmm.
Все остальное, как бы мы общаемся. То есть это нужно понять, не то, чтобы подстроиться, пристроиться, но просто понять, что ну, нет. Уже потому что ну, есть похоже, вот как бы мы двигаемся, да, там понимаем, даже можем помолчать об одном и том же, да. А есть, мы можем помолчать, а и все понимать, а делаем мы не то, что в противофазе, а немножко не с отставанием, нам даже трудно понять.
В другой синхронности.
В другой синхронности, но все равно это гармония. Ну потому что в этом же есть, знаешь, как расстроенная гитара Высоцкого. Есть драйв, потому что она звучит как оркестр, как рок-группа. Это гитара с его голосом, понимаешь? Это мясо, это ну, мощь, кровь, это жизнь, да? Так никто и не научился расстраивать гитару как Высоцкого. Тем более.
И даже настраивать.
Даже настраивать, да. Ну, считай, что она настроена. Ну, чуть-чуть не настроит. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Это настолько не важно. Но это дает Бертона и вот этот драйв в жизни. Так вот этот, в другой дискредитации, если люди находятся, они тоже дают, то есть, ну, как свинг, да, он же тоже дает. Немножко назад, немножко вперед, но в этом есть движение. Нужно, когда люди играют под метроном, ну это понятно, начали, закончили, все. Нету даже в одинаковые вещи, в отрепетированные, нету невозможно.
Да, все есть, всего просчитать.
Невозможно просчитать, но если ты хочешь что-то сделать, ты все равно должен сделать какой-то план. Ну что-то,
куда двигаться,
что-нибудь я хочу сделать. Типа пойти попить пивка. Ну то есть все равно у тебя в голове, можно выйти в любой момент, но можно понять, когда нужно выйти,
что-то
чтобы
сделать.
Магазин работал, например. Да. Но это уже какой-то маленький план. Ну, в любом случае. А если так, ты просто идешь там, блин, пивка попью. Ну, то есть, любая, это просто...
И пойду, и не пойду.
Так. Да, это просто так.
Бывали ли у тебя... ситуации, на фоне того, что пришлось встретиться с болезнью, да, когда ну, опускаются руки, кажется, вот, ну, все, вот, просто уже нет сил дальше. Встречаются ли такие вот моменты, накрывали ли они, и как ты с ними справлялся?
Знаешь, эти моменты, они появились очень, очень рано в моей жизни. То есть, фактически, в 14 лет я почувствовал первые боли в ноге, да, там, после тренировок. Потом они прошли, потом начались там через год в спине. Знаешь, не понимаю. Ну, то есть это было, ну, знаешь, мальчика, который я гимнастикой занимался, там футболом, это было, ну как бы. То есть я был настолько вот детство мало вспоминаю, я был юла. То есть я ни секунды покоя. Я все время что-то делал. То есть мотался, бегал, за футболом увлекся там. С мячом пропадал все свободное время. В принципе, когда вот появились боли, это меня начало ограничивать и угнетать, безусловно, тем более в таком подростковом возрасте. Ну, там врачи, это все, это, конечно, очень тяжело, причем я там в футболе, я старался, ну, не обсуждать, но боли были очень серьезные. Причем даже я играл нападающим, попросил я бегать, я так не мог, тренер нёс со мной, а очень быстро прогрессировал. Я попросился стать на ворота. Всю жизнь я, у меня были кумиры Пеле, понимаешь, Игорь Горевич. Ну, то есть, стать на ворота, потому что я так видел, что Бог хоть как-то остаться мне. Но все равно это было невозможно, я уже не выполнял нормативы и так далее. Хотя я бегал там, в пятом классе быстрее всех в команде, там, ну и прочее. И, конечно же, вот это, знаешь, а дети, они же переносят все легче, и они как бы, ну, жизнь настолько интересна, что вот тебе даже вот эти боли, ну, не успеваешь сильно о них подумать, да, ну, просто болит и болит, ну, пройдет и пройдет. Оно, если бы оно не пролетело так сильно, что, конечно, когда я уже там в возрасте 22 лет перестал выходить из квартиры, потому что меня там согнуло пополам, да, я там передвигался с палочкой бабушки. Я по квартире все-таки никуда не выходил. И думали, как, ну, вот это прооперацию, разговор, что нужно оперировать, там эндопротез пошли. Ну и появились эти мысли суицидальные. Собственно, они, знаешь как, убить себя очень, очень сложно вообще, фактически невозможно убить себя. И тем более, когда ты живешь ну, в тепле, в окружении такого, ну, добра и позитива, что, ну, как бы непонятно почему. Ну, твои личные данные, тебе же помогают, ты же можешь справляться. Но когда остаешься один, то вот это накрывает. И там пишутся песни, и, знаешь, как там, пока все на смене, никто не успеет. И это все правда. И собственно, эта песня, в которой отчаяние было, и опять же, я сам себе доказал, записал ее, что вот я даже, а что же потом? Вроде бы все, что как-то юношеская романтика, после, все будут горевать, я говорю, но тебя-то уже не будет, ты этого не узнаешь. А это все настолько, ну, как бы, порыв души, который рвется, ну, необъяснимый. Логично, потому что это душа рвется, да? А мозги потом говорят, что вот так и так. Ну и сердце подсказывает, а в чем родители твои виноваты, да? Они тебя растили, они переживают больше тебя. А твои предки, ты наследник людей, которые там за тебя воевали, понимаешь, умирали от голода. А у тебя там чуть-чуть что-то заболело, и ты уже сдаешься. Вот это несправедливость в отношении. То есть ты перестаешь думать о себе, думаешь о тех людях, которые вокруг, твоих любимых, родных и близких. И, собственно, это решает все вопросы. Все вопросы, потому что именно, в общем, как-то, знаешь, получилось, что я как таковой жизни, вот такой взрослой, счастливой, полноценной не ощутил, когда я был гражданином общества. Да, я был ребенком, подростком, но все равно не самостоятельным. И уже заболев, я так и не стал. Еще мог где-то работать, там охранником в Хайоме, да. Все это там месяц-два, и не было сил. И получается, что, в принципе, вещь, которую можно преодолеть, если ты понимаешь, то есть я очень быстро понял, примерно в одно и то же время, что это можно пережить, нужно просто найти в себе другие, ну, другое приложение, да, то есть когда на футбол не пришлось оставить, я увлекся гитарой, это заняло все освободившееся время. И это было настолько интересно, то есть это было совсем другое, я там не мог подобрать песню, но так, ребята играют на гитарах, мне там хотелось тоже так, а слуха не было и таланта, да. Но было же настолько желание мощное, что даже не умея подбирать известные песни, там «Машина времени», там что, все было мощнее, сочинялись какие-то свои песни. И это захватывало, это был, знаешь, как спортивный интерес. Вот. Тем более под влиянием Высоцкого и всего. Кто-то юношеский романтист, там 15-16 лет, он как бы все пишет стихи, это же безусловно, да, там, о любви и вообще это все. Это вот мир, который вот он только начинается, там раскрываются там почки, это весна сводит с ума. И вот это острое чувство влюбленности, когда ты задыхаешься от того, что у тебя с тобой такого еще не было, что ты любишь, а это настолько захватывает твою жизнь, что перехватывает горло, и ты не замечаешь время, ты не понимаешь, что происходит вокруг, думаешь о человеке, и, ну, это ощущение такое волшебное, волшебство, в котором ты растворяешься, ты не понимаешь даже, что с тобой происходит, и ты не знаешь, что делаешь там, все как-то автоматически, но тебя движут какие-то очень мощнейшие силы, которые, ну, которые ты отдаешься, и все, они тебя захватили. И ты счастлив. Просто вот это ощущение счастья, которое ну, не то, что внезапно, оно что-то кайфовое, что хочется жить. Вот эта фраза. И одновременно ты понимаешь, что когда люди, вот на фоне того, что со мной происходило, когда смотришь, как люди из-за ссор, каких-то мелочей, вообще какой-то ерунды, тратят свою жизнь, портят отношения, ну, нервы вообще, жизнь ломают, да? То не понимаешь, это же все ерунда. Это же можно, с человеком можно договориться. Всегда есть компромиссы, всегда можно поговорить с человеком и найти точки. И вот, и опять же, можно простить. Предательство простить сложно. Ну, Иисус Иванович Христос простил, он был выше, да, но он такой вот был человек Бог. И он дал, собственно, надежду, что вы люди, вы тоже можете это сделать.
Да, спасибо.
Все в ваших руках. Вы можете быть выше обстоятельств. Поэтому это сила духа, та самая сильная вещь, которая, собственно, существует в мире. Почему русских так боятся и уважают? Потому что они настолько сильнее духовно всех остальных. Я не националист, там, Я просто это констатирую как факт истории своей родины, своего народа, да? Потому что русские люди, ну, такая у них, значит, судьба, такой рок, да, что вот в такой огромной стране они всегда оставались широки душой и милосердны, и добры, и они не считали там мои. Такое чувство, которое очень важно, ну, в общем, для понимания мира и себя самого в этом мире. Ты же наследник поколений людей, которые жили до тебя, и это все в твоих хромосомах, в твоей памяти, в твоем жестком диске, это все накапливалось, оно все существует. Только ты не можешь понять, почему ты так поступаешь, а это твоя природа. Так очень много колец в твоем древе жизненном поколении накопилось, что они работают помимо тебя. Они, вот, и мне было удивительно смотреть, что люди так, ну, уничтожают свою жизнь, свою жизнь. Когда ты знаешь, что, знаешь, осознаешь, что вот ты сейчас живой, а там через минуту тебя может не быть. А ты ничего не, ну, даже не успел сделать для людей. И даже почувствовать, насладиться жизнью, потому что ты все время думал о каких-то проблемах, а жизнь, она вот. Ты строил планы, а когда ты строишь планы, жизнь, она, как говорил, жена, она вот, она проходит, вот она и есть. Какие планы? Нужно жить, вот, открыто и честно. И самое главное, понимание, жить открыто и честно, это удивительно просто, но многим кажется, что тяжело. Но когда ты живешь все время несколькими жизнями, ты придумаешь, ну, врешь, обманываешь, ну, то есть находишь причины, ты потом забываешь легенды, о которых ты, ну, когда человек забывался, он уже не понимает, для чего. Все равно же все тайно становится ясно. И оно в конце концов станет ясно. Это всегда было и всегда будет. Нет, чтобы на старте это все решить, и жить просто открыто, честно, будет проще. Тебе не нужно будет выдумывать и придумывать, и оправдываться, и так все что угодно. Во-первых, ты будешь цельным человеком, у тебя будет. Ты просто, для тебя творится жизнь, вот как она есть. И это же самое удивительное, потому что тогда ты можешь спокойно осуществить какие-то вещи, которые ты даже, может быть, и не знал, и не думал. Но они начнут появляться. Какие-то идеи, люди, какие-то вещи, которые, ну, то, что называется творчеством, то есть креативом, созданием чего-то. А вот это уже совсем другие врата, это другой уровень познания мира, потому что ты до этого был потребителем, а здесь ты создатель. Ты уже делаешь вещи, которые пригодятся людям, да, допустим, да? Намного. Ну, это может быть рецепт такой от меня, но
Это же называется счастьем все-таки, или это что-то...
Счастье... Счастье — это вообще непонятная вещь. Это, ну, знаешь, как разные говорят. Счастье — это когда тебя понимают. Это когда ты с любимым человеком, когда ты... Счастье — это когда ты... тебе хочется домой. Или на работу. Или домой, и на работу. Ну, то есть, ну, это огромное же счастье. Вот, ну, оно, знаешь, оно может быть маленьким, оно может быть огромным. Я не знаю. Победа в Великой Отечественной войне.
Как это с тобой происходит? Если без мгновения, да, или ощущение такое, когда...
Это все, знаешь, мне интересно, когда ты сам, знаешь, понимаешь, самое трудное в нашей работе — копаться в моторе при минус 30, нет, самое трудное в нашей работе — ждать. Самое трудное, то есть терпение и ожидание, но с верой в то, что ты делаешь, это правильно. Это очень важно. Потому что, ну, это я говорю со своей колокольни, потому что у меня так есть. Если я очень долго, ну, потому что, ну, такой, да, козерог, да, очень долго, не то, что решаешь, я очень долго думаю об этом, чтобы что-то совершить, сделать или сказать. Я не то, что просчитываю, я советуюсь с собой, с своей душой, совестью, я вообще понимаю, нужно ли это кому-то, нужно ли это мне, зачем, может быть, людям это не нужно. Да, то есть, я всегда сомневаюсь, всегда, потому что, может быть, в сомнениях как бы рождается вот эта, знаешь, вещь, которую ты можешь преодолеть. Все-таки сомнения, я спрашиваю людей, нужно ли, я всегда советуюсь. Я, ну, не хочу как бы жить в отрыве от мира. Мир прекрасен, но он многогранен, он велик. И каждый человек — вот, это вселенная. То есть не можешь, он даже не может признать, что он вселенная. Но он может, знаешь, как говорил Слава Бутусов, людей нужно подвигать на подвиги, потому что они не знают, что они могут совершить. То есть даже самые безумные идеи нужно озвучивать и предлагать людям. И осуществлять, пытаться их осуществить, потому что пока ты жив, это возможно. Ну, любые планы, вообще любые, вообще. Тем более, что сейчас мир такой открытый, ну, скажем так, я не хочу сказать глобальный, все-таки глобализация имеет место быть, но все равно она у людей, которые знают историю себя в мире, и, ну, не знаю, себя в этом мире, да, они никогда не будут не растворяться, они всегда, у них всегда будет родина, у них всегда будет история и осознание, кто он, и корни, то есть, собственно, которых он должен держаться. Вот, и что-то, вот это счастье, когда, мне нравится, когда, знаешь, человек говорит, я ждал этого 20 лет, всего ради одной минуты, потому что он это сделал. Он это выстрадал, он это совершил, и это оказалось правдой. Это же счастье. А сколько, что он преодолел за эти годы? Известно только ему и близким, понимаешь? Ну, он был последователем, целенаправленным, и не предавал свою мечту, идею. А это если говорить о каких-то вещах, которые... То, что может человек совершить, на что он может подвигаться, да? А вообще обычно счастье, ну, оно настолько, это слово настолько многогранно. Счастье — там рождение ребенка. Улыбка твоей любимой женщины, ну, когда ей приятно, ну, вещь, которую, ну, это трудно объяснить. Причем я понимаю, что у каждого счастье, оно свое. Это очень личное, это иногда, по большому счету, всегда интимное. То, что можешь понимать только ты и только вот тот человек, который дышит с тобой одним воздухом, понимаешь? Ну, это я просто, ну, такой пример не очень широкий, потому что я все время говорю о своей Ине, а все-таки больше половины жизни, там 26 лет, мы живем одним целым, понимаешь? Это два половины одного человека. Причем мы настолько разные и настолько гордые и настолько... настолько одинаковые. Ну, в чем-то главное, понимаешь? То, что мы любим порядочных людей, мы держим слово. мы всегда пытаемся соответствовать желанию человека. Человека с большой буквы. Не сволочь.
Известным фактом есть, что как бы, человек, который переживает что-то сложное, да, решения какие-то, наркотическую зависимость, что-то сложное, что его, грубо говоря, его жизнь ну, переформатирует, да? Очень много людей, переживших это, они приходят к Богу, да? Они приходят к своему пониманию Бога, что он есть для них. Ну, в конечном счете, обращаются к Библии. А как с тобой происходило вот то время, когда юность, препятствия, болезни, ты были ли у тебя какие-то намерения на этот счет, что ты там хотел найти какую-то духовную опору, прочитать что-то, сходить в церковь, пообщаться с каким-нибудь человеком, который имеет отношение к духовности?
Церковь – это, скажем так, институт. Ну, то есть это место, да, это храм, это место, где здесь храм уже строили нигде попало, это места, где ну, специальные люди, ну, в местах светлых, хороших. И туда тянулись люди, не знаю почему, то есть, потому что место вот такое, там хорошо, ты ходишь светло, а то, что человек говорит, нет, ты можешь быть религиозным человеком, нерелигиозным, неважно, но духовность – это то, что, мне кажется, вера, преодоление, сейчас я сформулирую. Религиозность и вера – это разные вещи.
Да. Да?
Религиозность – это исполнение канонов, которые подтверждают твою, ну, как бы, причастность, да, там, соблюдение постов, праздников и так далее.
Набор ритуалов.
Это вот ритуалы, да, ритуалы, и ты их совершаешь. В принципе, это как бы любая религия, это неотъемлемая часть. Есть местность, ну, как бы институт, да, вот куда люди приходят, и они, это не работа, они просто знают, что это их вот разных их объединяет. И это очень важно, это скреп, важная вещь. Потому что разные люди, но они верят, что они одним дышат одним воздухом. Вот. И в то же время бандиты, которые после убийства приходят или в церковь, или строят храмы на ворованные деньги, они тоже считают, что Господь простит, что они же вот для него все делают. Но ты же понимаешь, что это обман. Жить, вот, пытаться жить по ну, тем заповедям. Конечно же, их было больше там 10, да, или ну, 10 их потом осталось очень быстро, что ну, невозможно. Они настолько были идеальны, что мир так жить бы не смог.
Все к этому стремятся.
Но стремиться нужно, по крайней мере. Все равно же жизнь, все, ну это может быть с годами, ты это понимаешь, почему вот эти заповеди, они предупреждают человека о том, что может потом случиться с ним, или с его близким, ну вообще, или в его жизни. Понимаешь, там, не убей, не укради, это все потом вернется к тебе. Совершенно мир настолько гармоничен, и если там где-то что-то убыло, то на его место придет другое. И зло к тебе вернется. Рано или поздно. В любой форме. Ты даже не можешь представить. Ну, потому что ты совершил грех. А это не прощается, не забывается. Мало того, что это может быть не покарание тебе лично, но ты будешь мучиться всю жизнь, и ты не состоишься как человек, который мог бы сделать очень много хорошего для мира и для людей. Но ты будешь мучиться и каяться, потому что это тебя не будет отпускать. Потому что ты это уже совершил. И преодолеть это нужно сделать столько добра. Знаешь, помнишь фильм «Остров»? Вот там же парень убил своего друга, фашиста, да, расстрелял, да? И он всю жизнь мучился, он каялся, он стал...
Он не знал, убил он его?
Он знал, что он убил.
У него был представлен, что он убил.
Да. Он настолько просил прощения у Господа Бога, то есть он ушел в монастырь, и он потом стал святым. Он исцелил такое количество людей, ну, невозможно, он помог стольким людям, дал жизнь, что, что когда этот офицер, его друг, приехал с дочкой, он спас, да, изгнал беса, и потом он сказал, это же я не умер, ты меня не убил. Он сказал, слава Богу. И на следующий день лег в гроб, стал похоронить. То есть он выполнил свою. И вот это очень великий фильм. И это правда. Вот. И вот, собственно, вера, мне кажется, в людях, ну, как-то должна быть, жить, ну, по-человечески. Вот, ну, может быть, по этим заповедям, зная о них, и придерживаясь, и пытаться, да? В любом случае, это тебя предупредит и ограничит от поступков, которые нельзя совершать. Ну, все равно мы совершаем, да? Но все равно мы мучаемся, все равно мы 100 раз делаем еще что-то, еще больше хорошего. Но, в принципе, вот то, что... Знаешь, когда мне даже снится, что там с моим ребенком что-то случается, да? Я понимаю, что это среди ночи. Это мне снится. Это вообще, ну, ну, а в снах там же душа открыта, и вот твоя душа, она чувствует что-то. Ну, наложил всякие события, которые несколько дней там, эти тяжелые вещи, да? Ну, все что угодно. Но, знаешь, я просыпаюсь и кричусь, Господи, спаси и сохрани. Господи, спаси и сохрани. Это как бы первая инстанция, к которой я обращаюсь, она же и последняя. Мне некому обратиться, потому что мне кажется, что это не дай Бог, может случиться. Я прошу, Господи, помоги, спаси и сохрани.
У тебя есть две ранние пластинки сольные, уже два альбома, и один из них «Вера», насколько я помню, акустичный такой, ну, очень надрывной такой альбом, и, ну, мне было его очень сложно слушать в свое время, в плане откровения, и, ну, и песня одноименная, ты тоже, она, фактически, можно сказать, что эта песня раскрывает твое отношение к вере? И актуально ли это сейчас, так как ты тогда написал?
Знаешь, я помню, как это было, это в 85-м году, я фактически передвигался по дому вот так вот, согнутым, но у меня были песни, которые я хотел записать, я знал, что уже не могу там выходить на сцену, потому что это, ну, невозможно, а песни, они должны, ну, ну, это же песни, это же не твои песни, это песни вот, мира, да? То есть не ты их написал, не ты, некоторые говорят, я являюсь проводником, а что-то на меня зашло. Это у тебя есть дар, у тебя есть талант. Ты можешь это все выплеснуть. Ну, у кого-то есть талант, я не знаю, в машине кто-то, играть в футбол. У кого-то есть талант непонятный, ну, писать песни, слушать. То есть это... Этому нельзя научиться, ну, то есть, в принципе, это есть, либо нет. И самый большой грех, когда люди зарывают его. То есть, они говорят, ну, как бы, музыка, она денег не приносит, сейчас я заработаю, поработаю, и потом уже там купим студию, там будем записывать, и все. Это все обман. Люди, которые я в Харькове в 90-е годы, начало 90-х, нет, ничего, работы там, и на... у нас еще ребенок не родился, она работала, но все равно я пытался искать работу, ну, естественно, никто не брал, никуда не брали, там ребята просто давали, вот будешь сидеть на телефоне, отвечать на вопросы, записывать информацию, и потом приносили деньги, и, то есть такие деньги, которые это не те деньги, за которые такая работа столько не стоит, они просто помогали, да. И когда я там куда-то на ХТЗ трактора продавать, там говорит, Саша, ты пиши песни, мы все выкопаем, все продадим, а твои песни нам помогают жить. Все. Вот пока Томска, на Катуфельке мне звонили из Питера, предлагали сдать какие-то записи на дисках, и за это платили деньги. Я понял, что все, что я могу сделать, это то, что я умею, ну, то, что мне дано.
Всего получается.
И самый большой грех, когда люди взрывают свой талант, потому что это не их личный талант. Это талант, опять же, многих-многих поколений, которые вот страдали, тебя вырастили, выучили и, ну, воспитали. Семья, опять же, да? Воспитание – вот то, что в тебе заложено, это честность, искренность, ну, настоящесть, может быть, да? И это не твой личный талант, это талант многих-многих людей. Просто он в тебе сошелся, и ты должен его отдать людям в десятки раз больше, чем те, которые вложили душу в тебя, понимаешь? И тогда, ну, собственно, вот эти песни, которые разойдутся, они в каждом человеке зажгут огоньки, которые потом тоже разойдутся. Это много не надо, немного тепла. И человеку будет легче. То, что он не один там, в этом мире. То, что есть люди, которые думают, как он. И этого уже достаточно. Потому что, ну, не хватает, может быть, в современном мире вот этого ощущения. Потому что когда тяжело жить без музыки, да? Там, когда ты едешь, все равно у тебя плеер. И когда ты остаешься один на один. Ну да, раньше были книги, да, сейчас, ну, все равно же как-то, ну, в песнях там очень много, там очень, ну, собственно, песня – это такая универсальная передача информации, даже не закодированная, в открытом доступе. Но она зашифрованная, знаешь, в чем? В поэзии, в ассоциациях, в мелодике, в музыке, в мелос. В ней есть такая, ну, калейдоскоп, многогранность вещей, которые не прямые, как формула, да, некоторые вот есть, 2×2=4, да?
А то, что тебе дает
возможность? А то, что в этой песне, тот человек, который она западет в душу, она будет его песней. И он будет ее ассоциировать со своей жизнью, с тем, что у него последует потом по жизни дальше. С этой песней у него будут связаны воспоминания. И ни в коем случае нельзя комментировать песню, потому что ты разрушишь его песню.
Это же интересный момент, потому что я вот...
Потому что это правда.
Да.
И вот и в этих песнях есть... песню же можно спеть даже без инструмента, просто. Но в ней уже будет заложено чувство, переживания, душа, любовь, страдания. Вот те самые вещи, которые... И там будет поэзия, и еще будет мелодия, красота. Вот, когда она льется, вот, и это вот такой поток света или печали, или грусти. Может быть, там агрессия будет. Но все равно же поют, когда тяжело, все равно поют хорошие песни. И вот в этом, так сказать, воздушном пространстве, которое нельзя потрогать руками, вот эта песня, не столько информации, это целая вселенная, в которой ты можешь с годами находить еще новые краски и оттенки. И в разные моменты жизни ты по-разному эти песни открываешь вообще. Ну, так же, как и книжки, как в 14 лет, в 25 и в 35. Это будут разные истории, понимаешь?
Ну, что тебе взгляд комментировать смысловое значение песни?
Запретить руки по трубам.
А обстоятельства, в которых написаны песни, они играют значение по большому счету или нет?
Обстоятельства – это всегда интересно. Это, знаешь...
Там чьи ж мыл полы, написал там три песни, вынес мусор, еще одну написал. А вот имеет ли это значение по большому счету? Вот, это, в каком контексте это все происходит?
Это имеет момент, как бы... прикладной исторический, типа информационный. Потому что на самом деле песни не пишутся в тот момент, когда ты выносишь мусор. Песня пишется всегда. Понимаешь, все это время, неизвестно, когда произошел щелчок, какая фраза тебя зацепила. Ты же, когда пишешь песню, ты не замечаешь, ты живешь, делаешь там, дела, там, занимайся сексом. Все, ну, эта песня, она в тебе живет. Она вот, понимаешь, она с каждым моментом, кадром с телевизора там, или словом с улицы прохожего, то есть дополняет мазок, добавляет какое-то слово, которое там должно было быть, ты не знаешь, оно туда вставляется. Потом когда... Причем это же нереально. То есть вот когда ты на кончиках пальцев чувствуешь, что вот это происходит, и ты понимаешь, что это нужно обязательно запомнить. Я в юность, я ездил там со школы в метро, в автобусе, в троллейбусе, там не было никакой ручки, там ничего, я их запоминал, пытался их запомнить. Расставлять, знаешь, как бы длинные песни, там, начало, там, кульминация, финал, хотя бы какие-то версии оставить, чтобы запомнить хотя бы несколько куплетов, чтобы дома добежал домой, быстро там накорябать, чтобы не забыть, потом уже взять гитару и опять окунуться в эту песню, чтобы все-таки это еще азартно и интересно, и ты создатель, ты сам это делаешь, то есть тебе никто не может сказать, это неправильно, это правильно, то есть в любом случае будет критик потом уже, когда ты будешь ее исполнять. Она может получиться, может нет. Но все равно это процесс интересный.
Само по себе состояние, космический, в котором ты пишешь, ты как-то его пытался определить внутри себя, вот что сейчас я вот находился или нахожусь в состоянии, в котором я пишу песню. Оно ведь отличается качественно от состояния там, созерцания мира, да?
Конечно.
Ты как-то это описывал внутри себя?
Это происходит всегда, знаешь, внезапно. То есть, в принципе, я же говорю, то, о чем мы говорили, что написание песен, не имеет начала и не имеет конца, потому что оно происходит постоянно все. Но момент кульминационный, он всегда возникает внезапно. То есть я рассказываю историю, когда я в Харькове, на Блюкове, пошел помыть руки на кухню, там гитара. Я пошел на кухню помыть руки, и возле трубы, вот этой, которая, горячая, полотенце, сушитель, я поставил 3 часа, вот так вот, прислонившись, чтобы запомнить песню «Парнишка спецназ». То есть вот там меня это накрыло, и я стоял, я боялся сделать 2 шага до кухни, где лежала блокнот с ручкой. Потому что я знал, это для меня уже, у меня было несколько раз, я терял очень кайфовые, как мне казалось, вещи, песни, да, строчки, мелодии, потому что я не отвлекся, не зафиксировал это. Это как жар птица, которую ты держишь за хвост, и ты знаешь, она же вырвется, она же улетит. Ну, сейчас, а ты с ней, я хочу улететь с тобой, и ты понимаешь, что вот это ощущение, оно... Его нужно запомнить, зафиксировать, как можно раствориться в этом состоянии и обязательно запомнить, причем вот так. И это, то есть ощущение времени пропадает, ты не понимаешь, сколько времени прошло, чтобы, часы просто непонятно. Но, а может быть, это было всего 20 минут, я не знаю, но это была целая вечность. Это происходило, и я знал, что нельзя отойти, нужно запомнить. Я там же, помимо, есть какая-то мелодия, который ритм, да, и этот ритм помогает вот это устаканить, вбить клавиши печатной машинки, бумагу. И вот это абсолютно непонятно. Причем я научился, я со временем, вот последний там альбом «Чернец», я до этого там 5 лет ничего не писал. Причем я никогда не переживал. Это же, знаешь...
Мол, кризис там, надо же написать один альбом,
да,
год.
Сейчас у меня тут сейчас новое ощущение, надо писать песни. Уже пора, блин. Уже какие-то идеи, блин, а я понимаю, что они вроде бы есть, вроде бы их нет. Но это невозможно понять, когда это. Почему так и почему не так. Так вот, это как опять же привожу Ричарда Баха и его книжку «Иллюзии», который я прочитал еще в 90-м, еще в переводе
Майка,
еще в самоиздате, потом мне еще принесли в другую больницу уже в переплете, в таком зеленом, ну, уже издали ее. И тоже, опять же, там был перевод Майка, только там не было указано. Ну, то есть, по-моему. А может, и было, ну, не помню, 92-й год, что ли. Я уже перечитал уже в больнице, уже в другом состоянии. Значит, когда самоиздат, там читаешь человека по имени Джонатан Свинс, Джонатан Ливингстон, и как бы потом в этих, когда вот люди, вот, он там уже четко описывает это состояние, когда он написал вот эту новеллу про чайку, стал, он уже летчик, стал известен в некоторых кругах, его начали называть писателем, он говорил, я не писатель, я летчик, я вожу экскурсии вокруг своего городка и, собственно, этим зарабатываю жизнь. Я, моя стихия – небо. Но когда он на рассвете проснулся под шасси своего легкомоторного самолета от ощущения того, что он умрет, просто умрет физически, если он не выпустит на бумагу то, что его мучает. И он взял свой планшет, рассыл и написал новеллу «Иллюзию». Вот, собственно, то ощущение, когда ты не можешь жить без того, чтобы не выпустить на бумагу физически. Вот это и есть настоящее. И только так могут появляться песни.
Как можно их распознать, по большому счету?
Они,
что делано?
А это сразу, да, это сразу видно. Потому что, знаешь, когда там мурашки по телу. Причем разные люди, ну, кого-то тронет, кого-то нет, но... Кого тронет, это попало. Это не может не попасть, потому что там вы одним воздухом дышали и также переживали, страдали, искали ответы на вопросы, которые не знали. А здесь как бы есть ответы, но они тоже еще задают еще больше вопросов. И открываются уже другие врата. Понимаешь? И вот это я к чему, что вот этот. Потому что никогда не переживал, там пишутся песни, не пишутся, так. Я их писал в шутку, иногда так по приколу, причем не понимаю, она, ну, получится ли песня, нет, ну, просто. Писал, показывал друзьям, потом получалось, что это классная песня, надо, да, давайте репетировать. Вот так, у меня появилось, я поехал в город, это было 1 марта, 12-го года, город Краснодар, и там меня встретили чуваки такие краснодарские, одногодки, такие, ну, чуваки на джипах, ну, кто-то состоялся, но не все рокеры, ну, меломаны, да? То есть у каждого жизнь
состоялась по-своему.
По-своему, да, безусловно. Кто-то там архитектор, кто-то там бизнес, ну, кафешка своих, ну,
кто-то просто.
И мы начали вспоминать вот как-то сразу с аэропорта. А помнишь там это, а помнишь там 90-е, а помнишь там это страна без флага, там эти, и все эти ассоциации. Потом мы пили водку, потом был концерт, потом я проснулся в поезде, который я ехал в Волгоград, в 5:30 утра. Там были какие-то женщины с какой-то конференции, которые не знали, что такое пипитр.
То есть, пиздец, я... А зачем ему знать?
Ну, они там что-то разгадывали, какой-то то ли транспорт, а с какой-то конференции ехали охренительно. Я даже не понимаю, какой там торговый или психологический где-то. Но они не знают, что такое пипитр. Наверное, это что-то производственное. Ну, короче, какая-то хрень. Я не выдержал. Достал там полбутылки водки было. Не помню, на билете в тамбуре я курил, заваленный снегом, писал строчки «Святые 90-е», «Первая Чечня», «Убили листья» и так далее. Я понимал, что я причем я одновременно плакал. Ну, знаешь, это похмельный синдром, может быть, я еще не протрезвел. Но у меня я плакал от ощущения, что это опять у меня появилось, это ощущение, как то есть это был космос. Я вот накорябанный, все это. И такой толчок, что у меня начали появляться строчки, которые. Там были какие-то женщины с какой-то конференции, которые не знали, что такое пипитр. То есть, пиздец, я...
А зачем ему знать?
Ну, они там что-то разгадывали, какой-то то ли транспорт, а с какой-то конференции ехали охренительно. Я даже не понимаю, какой там торговый или психологический где-то. Но они не знают, что такое пипитр. Блин, наверное, это что-то производственное. Ну, короче, какая-то хрень. Я не выдержал. Достал там полбутылки водки было. Я помню, на билете в тамбуре я курил, заваленный снегом, писал строчки «Святые 90-е», «Первая Чечня», «Убили листья» и так далее. Я понимал, что я причем я одновременно плакал. Ну, знаешь, это похмельный синдром, может быть, я еще не протрезвел. Но у меня я плакал от ощущения, что это опять у меня появилось, это ощущение, это был космос. Я вот это накорябанный, все это... И такой толчок, что у меня начали появляться строчки, которые... Причем у меня не было времени, и я понимал, что... сесть дома с гитарой, опять же, не хватает времени. Я просто начал записывать на бумагу. Там, хочется жить, мне нужна твоя помощь. Какие-то вот фразы, рефрены. А потом, когда было время, там, в сонную комнату запирался, брал гитару и, отталкиваясь от этой строчки, вспоминал, о чем я думал, и просто писал без, ну, как бы, сочинял без... Знаешь, когда гитара, там есть мелодия, в это состояние, это отталкивается от точки, о чем, что же я за этой фразой имелось в виду. И, собственно, довольно быстро написал целый альбом, там, ну, несколько месяцев. И меня поразила мысль, что я такую аллегорию придумал, почему я пытался это рассказать Чижу, но он даже меня слушать не стал. Я говорю, я понял, что в принципе писать песни, люди, которые когда-то это умели делать, и они уже руки помнят, они это могут сделать всегда. Это так же просто, как квадрат Малевича. Нарисовать. То есть никто не думал, нахрена этот квадрат, это Малевич. Кто такой Малевич? Оказалось, что это просто, вот все гениальное просто. И то, что мы когда-то писали песни, мы не задумывались о том, что мы там великие поэты, песенники, да? Просто писали, вот как мы разговариваем, коряво, непонятно. Но там были эмоции, там был драйв, там было мясо, да? Там был секс и рок-н-ролл. Ну, это было вот так. А потом мы, типа, стали старше, остепенились, и у нас... Что-то, блин, это не дотягивает до того великого. А то великое, на самом деле, просто стало великим, потому что начали люди петь. И блин, так это же народные песни. И когда, знаешь, там, я запишу, там, на утро выкидываю мусор, ты хотя бы друзьям спой, хотя бы понять.
Да, мусорки не мусорки.
Я понял, что вот это самое главное, что когда ты пересыпешь и останешься в том... ощущению вот детском, юношеском, коряво, все, ты все равно потом впоследствии ты эти строчки поправишь, потому что у тебя есть внутренний центр, который не даст пропустить неправильно ударение и фразы, которые неправильно построены. Ты всегда будешь советовать у тех же друзей филологов, так можно ли так или не так, в принципе. Ты же понимаешь, что чтобы это спеть, тебе самого, у тебя язык не повернется так спеть, потому что это неправильно. Но это не передает. Ты будешь искать синонимы, менять слова местами, но все равно ты найдешь вот в этом кубике Рубика вот, решение этой задачи. Потому что она уже, она сама, сам кубик Рубика есть, его нужно просто собрать.
Мир логичен, и конечно, все равно соберется в какую-то,
безусловно,
комбинацию.
И то ощущение, когда ты понимаешь, что хватит, или еще что-то нужно доскать, а может быть, я оставить так, оно тоже остается, и это тоже дает, ну, в этом есть тоже самое приковое, то самое загадочное, что, на что нам нравится, потому что есть еще человеку куда дальше домыслить и так далее. Вот такой как бы прикол. Получается, что нет никаких рецептов, есть просто жизнь, и ты в ней. И то, что тебе дано это делать, ты его пытаешься все-таки делать, а не, да ладно, завтра там, послезавтра, оно еще не случится, все, всю жизнь очень быстро пролетает. И главное, что, ну, это, может быть, знаешь, как бы с азартными людьми случается, ну, ты азартный, ну, как бы азартный,
не в игровом смысле,
не, а... Да, азартный как спортсмен, да, то есть я ненавижу незаконченных дел, я не понимаю непоследовательных людей, я не понимаю, зачем говорить, если ты не можешь сделать, то есть я конкретный человек, да, и в этом, может быть, мне нужно быть перед собой честным, потому что а смысл начинать?
Смысл? К чему это все идет?
Да, если ты решил, ты же все равно же что-то думал. А тебе не интересно увидеть, как это будет на самом деле? Или так, просто поговорили, разошлись в каком-то фильме 12, понимаешь? Конечно же, надо сделать. Это самое главное. Вообще, чем собственно, мужчина отличается, как мне кажется, что дело, собственно, есть основой мужского, у каждого мужчины должно быть дело. Женщины, они по-другому, они вообще, они великие, и они намного круче мужиков. Не только потому, что они физически сильнее, они могут рожать детей, у них разбегаются тазовые кости, они переносят такие перевесы, что мужикам даже и не снилось. И у них настолько природа заложено продолжение длительной жизни, что они, рожая детей, они знают, что они должны еще воспитать внуков. Они живут вот конкретно вот тем, что происходит вот в жизни, вот. А мужики, они витают там в облаках. Строят планы, там, а-ля Улюш, шашкой на голову. Но даже нормально, может, не должно быть дело. То есть с шашкой на голову, но это, ты это сделал. Ну, собственно.
Вот и вся философия мужского.
Да.
Бытия. Понятное дело, что прошла там фактически на сегодняшний день половина жизни, да? Большая часть жизни. Что для тебя вообще вот этот город, твое восприятие этого города без каких-то исторических там знаний, твое представление об этом месте, которое позволило тебе там быть, учиться, развиваться, общаться с людьми?
Быть, а вообще родиться.
Родиться.
Харьков — это удивительный город. Я его обожаю. Это город, в котором трудно все высказать, а легко, потому что есть возможность ездить по городам и странам и сравнивать. Ну, понимаешь, когда человек сидит у себя в одном городе, читает книжку, там смотрит телевизор и думает, он представляет там город Париж, это там Париж, там Лондон, это там так, ну все равно это, ты там не был, это... Ты читаешь мысли других людей, то есть читая книжки, в принципе, почему в последнее время как-то я очень много читал, ну то есть, как тебе сказать, до определенного момента, потом перестал. Ну тоже потому что я все знаю, да.
Как тебе сказать? Это надо на...
Поймался на мысли, что я читаю чужие мысли, и эти мысли потом мной руководят. Потому что я поступаю, как написано в этих книгах, как люди думали. А эти мысли, оказывается, не твои. У тебя было просто, когда ты в юности читаешь книжку, у тебя нет еще опыта и жизненного, и ты хочешь на кого-то быть похожим, равняться, да? То есть думать, что вот люди так поступали, значит, так и нужно поступить. У тебя не было жизненного опыта. Но ты поступал, ты там обжигался, ты там обламывался. Ну, то есть
сам
ломал дрова, но в конечном итоге ты обрел свою философию, и ты уже сам можешь писать книжки, да? Ну, то есть у кого-то есть на это время там талант и так далее, а кто-то просто живет и там, ну, может в разговоре об этом поговорить. Рассуждая о других местах, ну, о городе Харькове, мне просто потому, что я видел другие города, и есть чем сравнивать. А Харьков — это такое... Это такой волшебный город, котором, причем я не разделяю там эпохи советское время, постсоветское. Оно очень достаточно разное, но оно внешне разное, а люди-то оставались. Харьков, как он сам по себе, такой город абсолютно самодостаточный и абсолютно музыкальный, научный, философский. То есть такое количество людей, талантливых. То есть, причем они там были, я знаю, они были в 20-х годах, они были там в 40-х годах, они были в 60-х годах. Там было целый, ну, сгусток, вот сказать провинциальных нет, потому что Харьков был столицей культурной, Киев был провинцией вообще глухой. В основном с Харьковом, в Харькове, и там театр Березик, и вообще все самые там театральные институты, все самые там люди, Быков, он же из Краматорска, ну то есть Люся Гурченко из Харькова, Клавдия Ивановна Шульзенко, Харьковчанка, то есть особый такой шарм, причем он такой одновременно не столичный и не провинциальный. Он свой особенный. Ну, такой слобожанский, он не Украина и не Россия. Это вот отдельное место, причем он исторически очень красивый город, невзирая на то, что немцы его разрушили фактически там до основания, да. Он очень в правильном месте расположен, он очень теплый, географически красивый, там три речки. Он как бы на стыке многих дорог. Почему Гитлер его не хотел отдавать, то есть он, это был, ну, город ключевой, то есть по всем понятиям. А в нем есть еще вот то самое место, в котором хочется жить. Понимаешь? Да, в какой-то момент люди, которые там, они уезжают, потому что им тесно в Харькове. Но вот для жизни абсолютно кайфовый, красивый город. Рядом Россия, рядом Крым, там Одесса, да, то есть Киев недалеко. То есть все рядом. И он очень большой. То есть второй город после Киева, да, по населению, по масштабу, по территории, по диагонали 40 километров, как город Санкт-Петербург. Но из-за того, что там много военных заводов, аэродромов, там частный сектор, ну вот население там в 5 раз меньше. Да. Ну, он, кстати, очень похож на Питер, именно своей не столичностью и не провинциальностью, а самодостаточностью. Потому что в Питере все происходило без шума, без пыли, но все происходило и очень мощно. То есть, здесь я когда приехал, в 99-м году кризис, 98-го года, но я видел ребят, группы, молодые группы, у которых были не только там свои звукорежиссера, еще девочка по пиару. Звонилась во все радиостанции, во все журналы, газеты, у нас есть такая группа, во все клубы. Я понимал, что рок-н-ролл мертвый, это не вообще, это вообще для красного словца и Борис Борисович гениальный инсинуатор движения, потому что он именно знал, что он подвигнет людей на то, чтобы они никогда не дали. Ну, это как русский человек, которому говоришь нельзя, он говорит, как же все, как раз надо. Сергей Александрович Коротков. Мы сидели у Фленджера на студии. А, блин, студия у него была вот гробовая мастерская, самая прекрасная студия, которую они там сделали. И там же просиживают. Они в 2003-м он там записал «Пятница» этот альбом, который...
Ну, раньше, в 2003-м, да.
Вот этот их первый альбом. Он же там записал за 40 минут. Он сказал, мне просто рассказывал. Он за всем. Там же была лавочка во дворе. Как только то, всегда Сергей Александрович в 6 вечера уже после работы в институте. Где он там, да? Ну, короче, он где-то...
Каразина просто преподавал?
Преподавал, да. Вечером он, значит, уже у Фленджера, там поляна, и так каждый день. Александрович говорит, в Харькове вот где можно жить. Ну, то есть реально. То есть там ничего особо не делая. Ну да, так вот делая как, ну вот в удовольствие. Там же всегда все происходило оно не было такого союзного значения, но оно было как бы интересно, то есть люди общаются интересно в своем в творчестве. И там, значит, в пятницу альбом записывали, вот этот, который делал знаменитый. Сэр кричит, у нас даже в поляне день рождения, у кого-то день рождения. Фленджер говорит, сейчас я их быстро запишу. Значит, закрыл, говорит, так, там девочки-фанатки вот это вешаются на окно, которое операторское. Значит, все, время пошло, без дублей пишем, нам уже надо валить на день рождения, на пьянку. Вот костынец сэр, это закроет, какие-то... Он их закрыл, все, чуваки записали, вот этот альбом, который...
Которую все слышат.
Которую все знают, которые потом на нашем радио мне говорили, блин, мне болванка, я лежал в больнице 2004, ну, с января 2004 года, лежал в больнице, мне эту болванку принесли, на нашем радио все диджеи слушают, потому что на нашем радио у Козырева вот так вот,
значит,
все столы завалены болванками, вот так вот. То есть кто их там слушает? Ну, то есть Козырев, да, действительно, у себя он в офисе, один он, когда мы у него были, у него там, он говорит, я слушаю музыку в одиночестве, мы ему поставили, заставили он там чай принес, послушать три песни с альбома «Супербизон», но он выбрал одну, которую можно в ротацию послушать. Вот, и вот эти болванки валяются, конечно, кто-то слушал. Ну, там, знаешь, как,
ну, есть люди ответственные,
по 10 секунд, ну, и сам Козырев, вот при Козыреве наш радио было. Не то, что...
Не то, что сейчас.
Это, собственно, Козырев все авторские программы придумал. То есть «Чартовая дюжина», программа «Летопись» Антона Чернина. И там куча вот программ, которые после его ухода, они же только на них... Ну, то есть он создал, они его, типа, аккуратно и двигали. То есть плейлисты не менялись годами. И,
да. Ну, сборники делаешь. Какой-то отбор был,
Ну, потому что монополия, в стране больше нет радио такого. Да. И они эту монополию сделали. То принадлежали американцам, радио потом перекупил этот депутат, бизнесмен, ну, короче, забыл. Морозов. Ну, в общем, там своя. Те вдруг, те подсидели Козырева, там, ну, в принципе.
А вот теперь по параллели, расскажи мне про...
А, так диджей, я говорю...
Харьковского радио все-таки. Вот это же есть с чем сравнить. Радио 50 и все, что было.
Ну, радио 50 это вообще еще это было до нашего радио. Это было 94-й год, 95-й. Это было наше... А сколько они сейчас? Лет 5, наверное. Помню, с 94 по 97 мы новый альбом туда отдавали, Костик вел эту программу, потом там хит-парады. Радио 50 это было наше родное харьковское домашнее радио. То есть на нем мы вообще мы знали все движения, которые в городе. Город как бы большой, но маленький. Клубов там, где играть, все знают, все даже без радио знали, где что происходит. Но зато по радио звучали песни всех групп, которых мы знаем.
Без цензуры, без ротации, не ротация.
Никакой ротации только понятия не было. Это потом придумали, это в 2000-е уже наши придумали ротацию. Там ставили, как в Питере здесь была радиостанция «Катюша». Вот там Серега Наветный, который из Кошкиного дома. Им приносили кассеты. Там радио «Катюша» было и радио... Радио «Один Петроград», где Валера Жук, ну, наш Устинов с нами. Там просто кассеты ставили. А вот у нас есть такая вот там. Все, что, ну, то есть без ничего. Тогда же не было, это же были не FM-радиостанции.
Ну, FM 2000-х, наверное, поток FM начался, конец 90-х, начало 2000-х. Потом-то там радио были... 50 радиоточкой стало на какое-то время,
да.
Несколько лет, до 2003-го. Потом все это закончилось. Да, я имею в виду в плане рок-станции. Потом началась полная коммерция.
Да.
Рокс, помню. Что-то там.
Да.
Что-то такое.
Да, ну вот радио 50, это, конечно, было. Они же там была пятница, дроп, суббота. Собственно, оно появилось там. Радио там же Сергей Александрович, вот до... Ну, по-моему, до 2000-го, до 99-го, по-моему, ну, это работали. Очень-очень классное радио, конечно. Всех крутили. Ну вот Костик там делал программу «Чпок». Мы там были первыми. Ну там как бы акустика, не акустика. Ну да, там подключали. Ну, по-моему, там играли и... А даже «Дикий мед» они там были до Минска. Эти. Ну, а харьковские там... Да, группа «Дождь», даже Дима Смирнов, по-моему. Я же не понял, надо у Костика.
В общем, это все можно узнать. Но в любом случае, это была радиостанция, которая, ну, делала что-то для харьковской музыки того времени.
Ну, она была первая наша рок-н-ролльная станция, в которой работали музыканты конкретно. И причем она была неформатная, то есть там песни по 7 минут звучали.
Была история о том, что когда-то в юности вы посещали лекции Сергея Короткова, которые проводились в ПХИ. Лекции, посвященные там, истории музыки, насколько я понимаю. Да?
Они же были не в ХАИ.
А где?
Мне кажется. Нет.
Помнишь такие эпизоды?
Я не посещал, все посещали. А что я не посещал? Это было это самое. Начало 80-х. Курсы диджеев, диджеев, слово, да. Сергей Александрович вел колонку в Ленинской Змее. По раз в месяц на четвертой полосе была рубрика, короче, рок-н-ролльная рубрика, она вся была о западных группах. То есть они перепечатки там журнала, переводы. Он печатал Ленинская Змея. ЛЗ, то есть это не ЛЗ, понимаете, все читали, то есть я понимаю, это конца 70-х, начало 80-х годов, колонка, потом мы с ним познакомились на какой-то передаче на харьковском телевидении, но это было уже 85-х, когда у нас начал организовываться рок-клуб, БГ приезжал в 84-м, играл в общаге, в 85-м, и вот в эти времена, стали модные дискотеки, но это начало 80-х годов, все в школах. Всю-то музыку, все-то на Бонни Эм, Аббу, Оттаван, мы что-ли тоже с другом вели дискотеки, ну как дискотеки, бобин, два магнитофона. Юрка рассказывал о группах, там с пластов переписывал какую-то информацию. Ну и важно было, что танцы, это не ансамбль, потому что ансамбль, а реально дискотека, цвета музыка, тиристоры, резисторы, все красиво, школьные дискотеки. Да. И Сергей Александрович вел в этот харьковский, вот где мост харьковский, за мелодией, как же,
Павловский,
харьковский дом.
Роза Люксембург, да.
Роза Люксембург.
И дальше мост переходит в сторону Холодной горы.
Там было здание, оно, нет, в сторону Гагарина.
Гагарина, мост, не понял.
Да. Ага. Там это здание нужно, центральный дом. Хотя мне, я не был, но в ХАИ. Хаи вряд ли. Хаи это далеко. Зачем? Это было где-то в центре. Вот, мне кажется, там было и велись Сергей Александрович, вел лекции союзов, какой-то проспелок. Каким-то образом, там какой-то ставки он был, скорее всего, да? Потому что он же химик в институте. И это, преподавал, и вот он, так как коллекционер у нас дома, чего только не было, но все это. Безумный коллекционер. И он вел, это было не курсы диджеев, а это были лекции. И туда ходили люди, которые вот дискотеки начали попробовать за информацией. И как это, и новое, то есть все же там балка недалеко была, все же пласты менялись, там покупали новинки. У мелодии была точка там, и там, где ступеньки. Сергей Александрович рассказывал о группах Led Zeppelin, Юра Хип. То есть, как он умеет это рассказать, это все люди проходили толпы, то есть они там платили абонентскую, ну, на курсы. И какой-то там даже говорят, ну это нужно у Сережи Олейника. Вот Олейник точно ходил туда, это точно, потому что он все время с пластинками, с балками. Да все были, сэр там был, но сэр уже не спросишь. Да вот все из того поколения моего и старшего, они... ходили, естественно, Сергей Александрович был такой гуру, он знал, то есть потом, когда нас харьковский рок-клуб начал образовываться, там какой-то харьковский телебачение пригласили в «Газпром», и там мы все встретились, какое-то ток-шоу, блин, у нас была группа, какой-то даже зарегистрированный рок-клуб,
да,
в этом же домике, который, помню, художник, или потом простой, ну, забыл, как он называется. Хутром это не там, да. Ну, короче, Саныч, да, потом он, потом были в 85-м первые подпольные концерты на Павлове, на, ну, на Павловом поле, это в десятке в общаге.
Который Саша Уников организовал там.
Саша Уников Хаёвне организовал.
Это то были... есть это не Хаёвские общежития?
Это были Хаёвские. Это были универовские общежития.
Ага.
Хаёвские жили возле Хаёвне. Там были универовские, они были на Гаршина и вот на Покара Яроша.
Да,
вот это вот туда. Под городок там немножко. Вот. И первые концерты они там были вообще такой. Потом по общагам, а потом, слушай, людей уже не вместить. И уже, значит, дирекция рок-клуба, Саша Мартыненко, Сергей Леник, Андрей Шумилин, потом на совет примкнули. Они, ну, Мартын ходил в комитет комсомола, что вам же нужно молодежь, это самое. А, да, нужно, нужно. Потом они развели на фестиваль в ХТЗ в 87-м году. Огромный трехдневный фестиваль, там, общесоюзный. Как это сам, как он прошел там?
Вот ты говорил о пластинках, об обмене, ну, об этой балочной, да, белке, меняться, да, об этой, об этом образе жизни, да, это как-то коснулось тебя, ты проявлял интерес там к пластинкам, к бобинам, как-то был ли какой-то обмен, откуда ты вообще черпал музыку новую для себя, как это происходило?
Не, балка, это было дорого, нужно было иметь пластинки конкретно, то есть у меня фирменных пластинок не было, потому что мелодии я покупал, ну и там можно было что-то купить, но в основном, ну, вообще это нужно было иметь. Это все коллекционеры, все аффонисты, они там, ну, пластинка стоила 70 рублей. Ну, там, я помню. А были студии звукозаписи. Как... Короче, дом быта в 603-м или 5-м. Вот здесь Широнинцев. И все, и там это бобины. Сколько там рублей бобины, там записываешь все последние там. Все, что тебя интересовало. Ну, я там, конечно, Бетлов записывал, но я записывал в целях экономии. Бобина 375 метров. Запишите мне моно на 4 дорожки. А потом я слушал альбом, песню «Yellow Submarine». Там было только дудки, а вокала не было. Короче, это моно, запись. Ну, там черпали. А если из русских групп, то потом это было до рок-клуба еще, когда мы дискотеки, ну, все эти записи в домах быта. Я помню, значит, ну все это, Бонни М, 77-78 года, Апу, Спейс, Атаван потом появился. То есть это еще школа, в 83-м я закончил, группа там Смоки и прочее. Русским роком, да, мы на вылазках играли «Машину времени», всякие «Кто виноват, скажи же, брат, один же на другой богат». Ну, это в студии уже по записи. Там были такие записи редкие. Иногда после... А к нам приезжала группа «Карнавал» несколько раз. Иногда в дописку к «Карнавалу» записывали «Зоопарк». Я думаю, ну это же не «Карнавал». А там «Ты дрянь!» Блин, ну что такое? Это же жесть! Кто эти люди? Да, это «Карнавал», как это подпольная запись. Ну, это бред. Все. До этого было все «Машина времени», а потом, значит, либо это самое, либо «Карнавал». Ну, потом рок-клуб, а там начали из Ленинграда возить бобины, вот все ребята, которые ездили, и там уже знали «Алиса», «Энергия», «Майя», и все эти альбомы «Шумерина», «Аквариум», «Один серебра» и «Десять стрел», ну, короче, все. И там уже там, а там уже стремительно начал развиваться, собственно, обмены информационные. И создание рок-клуба, там группы у нас уже были в Харькове, несколько групп. Группа «Игра», «Никотин». Ну, Паша Павлов Хаёвне как раз засветил на фестивале в 86-м году с группой «Шок». «Jesus Christ Superstar», ну, это он там соло играл, там была песенка «Оперу, пишу я оперу». Паша Павлов всегда очень продуктивным музыкантом. Но записи не было, вот только недавно Конников сделал этот трек, а там охота все равно пошли, но вообще не помню.
Перед отъездом в Харьков был еще некий один или несколько концертов то ли с проектом, то ли с группой «Сланч», с Вадимом Машковым.
Да.
Это да. Было что? Это была проба заменить состав разных людей или представить какое-то другое средство творчества. Фактически там песни ведь, даже есть запись, да, что фактически песни разных людей. Да.
Там было, да, там было, знаешь, какая...
Музыкально-композиционно это отличалось?
Нет, там было в связи с тем, что после распада Союза у нас меньше и меньше приглашали, ну, вообще не приглашали, да? В Киев там попытаться еще с Чужом мы ездили, какие-то там делали концерты, нас какие-то люди смотрели, какие-то бандиты, это сказали, в КПИ, ДК КПИ. Наша группа интересная, но не хватает вот девчонок на подтанцовку. Мы сидели в Харькове, сами делали концерты. Ну, а концертов было там какой-то 95-96 год. Три концерта в год было. В Харькове, в Одессе и еще куда пожалуй. Собственно, мы записали альбом, это не было на ДДТ. Сыграли там еще там «Живые коллекции», где-то еще. Я понял, что мы репетировали, писали песни, а играть их было негде. И просто так получилось, что в какой-то момент много времени уходило у Паши там и у Леши на бизнес. Клим сидел в хайовне, потом Клим с ним разругался, ушел из группы. Мишу Ионова, вот он будет играть на гитаре, я буду на звуке. Эти пропускали репетиции, я все каждый день звонил, давайте на репетицию, давай завтра, там товар пришел. Короче, в результате группа заморозилась. Я, Петя мне говорит, Белецкий, давай это самое, ну, твои песни там поиграем, мы в школе репетируем там. 124-м микрорайоне, что ли? Ну, недалеко. Ну, все, с Петей, с Кошей. Ну, короче, у них была группа «Сланч». Мы месяцок у них в школе порепетировали, сыграли там в Калаэреве один раз. Я там хорошо записал. Да еще пару раз мы сыграли. И все, это была весна. Это была весна. Это был май. Какой-то май 99-го года. Потом мы поехали. Поехали в Бердянск, в этот дурацкий фестиваль, где там всех кинули, там была группа «Король и Шут», Гордей уже уехал в Питер, был уже их директором, а «Король и Шут» они такие, там Маша была 17 лет, ну, такие вообще, мы познакомились, там несколько дней жили в пионерском лагере.
В Бердянске познакомились?
В Бердянске, с «Королем и Шутом», да.
Я вижу,
да. Пиздец, у меня там есть видеозаписи. Балуша, да. Портвейн продался по 50 копеек на пляже. Ну и все, и Балу перед выходом на сцену, то есть он лежал на лавре. То есть его жена держала шнур, чтобы его не вырвали, Балу там. Ну, короче, какой-то левый фестиваль левейший на пляже. А мы сыграли...
Это какой год был?
89-е там лето. А мы сыграли в поле каком-то, там пацаны уехали, я остался сильный там и еще... Какие-то байкеры, какие-то моты, как там, такие сельские, знаешь. Ну, короче, бардак, бред сивой кобылы. Ну, мы с ребенком на море хотя бы отдохнули, ну, в смысле, поехать там. Ну, и все, потом вернулись, группа, то есть Миша, и он на гитаре клюв на звуки, очень непонятное. Приезжает Гордей, говорит, Саня, поехали в Питер. Типа, что вы здесь? Ну, поехали все. Он говорит, не, у нас тут бизнес. А я его догнал, говорю, Саня, а я поеду, если что, сделай мне там концерт. Он мне потом в следующий раз приезжает в Харьков осенью с «Королем и Шутом» в Украине. Говорит, я договорился с Гаркушей в Гаркунгере сделать концерт. Ну, собственно, приехал, встретились с Чужом, напились. Сказал, что ты в Харьков свой успеешь, давай.
Здесь. Попробуй.
Я тебе там помогу. Я знаю, тут даже бандиты, он сказал, ну, действительно, он помог, играл на всех концертах таких, там, в клубах, записывал, ну, все альбомы записали, камбэк, который назывался «Не разные люди, а Чернецкие хищи».
Собственно. В принципе, у вас и недавно был концерт, да, на месте 24, вместе.
Да, ну, да, он и был в городе, ну, конечно, как.
Фактически в каждом альбоме он принимают активное участие на инструментах, мультиинструментализм.
Я всегда его приглашал, потому что у меня, ну как бы, там у меня состав сменился перед дорогой на альбомом. Но тем не менее, как бы, студийно чувствовал, да, как бы его привлекал, потому что он прекрасно понимал, даже не зная там новых песен, так, прекрасно всегда. Ну, то есть это мой человек, который понимал, как можно мои песни озвучить, ну так, как он, как это он умеет гениально. Ну, собственно.
Отсюда даже еще вопрос у меня есть. Фактически, ну, под Топлингом и Гармоничный пришел к этому моменту. Вокруг тебя собралось очень такое большое количество людей, талантливых людей. Я скажу, что они неизвестны. Это известные, реализованные люди в плане музыки. Ты сам лично рассматриваешь, ты предпринимал какие-то усилия в поиске, в предложении играть у тебя? Либо это произошло вот на уровне, то, что мы говорили, на уровне доброго дела, да, вот, вот они сами к тебе притянулись?
Ты даже не представляешь, да, никого я не приглашал, все происходило как по рок-н-ролльному. То есть, тогда мы... То есть я остался здесь, нашел квартиру, снимать, там приехала семья. Мы начали с Ежом, ну вот, мы были новые песни для камбэка, записать. Так, Грабко сделал фестиваль «Разные люди» в феврале 2000-го, приехал там Паша, Леша. Это уже Чиф с нами играл, то есть в этом, в Ленсовете. Ну такой фестиваль, что специально, чтобы, ну, помочь им к записи альбома. И они сказали, что давайте в апреле мы... И, говорит, со студией, с мелодией будем играть и записывать. Ну что, назначенный день, они даже не позвонили, никто не приехал. Мы с Ежом начали искать музыкантов. Он говорит, барабанщиков, Дотер уехал в тур, барабанщиков нет. Наиль с нами играл, ну Наиль. А, Наиль, кстати, что-то он тоже не смог. А, Петя приехал. Петя, давай, он здесь жил у меня. Мы репетировали на барабаны, позвали, я Фирсов сказал, вот есть Борюсик, сейчас у аукциона концерта нет, познакомились с Борюсиком, все, Худого я звал, он все отказывался, все, я ушел из ДТ, все, я уже не играю, типа, пришлю вам гитариста, ну это на какие-то концерты, он разных там присылал, но в общем, сам отказывался. А в результате на альбоме играл Чиф, все гитары. Ну и там, причем некоторые люди, которые на разных песнях там заходили на студию, там человек с певой зашел, это Дворец, это Дворцовый, сыграл соло на пеле. Потому что Чиф сказал, вот ты-то нам и нужен, там в этой песне нужно соло на пеле. Сейчас сыграл охренительное соло в песне «Время».
Точно, я чувствую, что где-то же что-то слышал.
Точно. Вот там, Ханутин сыграл на барабанах в песне «Русская тоска». Вовка Ханутин, барабанщик.
Да, я знаю. Я просто думал, что уже к тому времени опередил его жизнь.
Не, он еще был жив, и он еще был довольно в форме. И он очень классно сыграл, без башен. Ну, в основном такой бардачный запись, так, как бы, ну да, она получилась такая достаточно добрая. Юра Морозов сделал такой звук, вот, ну, как он умеет. И потом даже Бурлаков там наконец-то, вот разные люди, мы слышали нормальную запись, которую вот можно слушать. Что-то такое. Ну, собственно, дальше мы пытались этот альбом продавать москвичам. Йосифу Пригожину впарили, Гордей работал у Пригожина.
Я даже услышал вашу песню, твою песню про отца, молодой капитан, на сборнике, как раз который был, ну, спродюсирован. Такой сборник, когда русского рока в Харькове купил за 3 гривны. Такой фиолетовый, я не помню, как он назывался, но помню, что там была «Машина времени», я тебя услышал. Вот, и вот. Было удивление, думал, как они, Нокс Мьюзик, по-моему, Нокс Мьюзик.
Ну, это Йосифа Пригожина, да.
Да, я думал, о боже,
парень,
как же так?
Ему этот альбом за 5000, в общем, отдали за студию, снял на год еще квартиру, все остальное пропились. Короче, а потом нужно было лететь на Алтай, гитариста не было, и Худого, говорю, Андреевич, я только Грабко сказал, ну как, нет, он уже типа по лесу Борисов не хотел, Борисовского ломали. Ну, собственно, там мы, это был середина лета 2000 года, там неделя был фестиваль. Там «Машина времени», «Кривом мосте», «Воскресенье» и прочее, прочее. «Король и Шут», мы жили в соседнем доме, «Кривом мост» тоже. И там, там, собственно, этот состав. И вот мы играли все вот эти альбомы до 2006 года в этом составе. Потом, а потом получилась смена, что под Новый год там Наиль ушел из группы, а нам нужно было записывать съемка в Рэш-клабе. Басиста не было, ходил, сказал, давай вот Вадик Курулев сыграет на басу. Он попросил Вадика помочь в записи. Вадик выучил эти, там, на съемку эту песню. Мы потом играть. Ну, а в Питере там люди, которые играют в местных группах, это нормально. Ну, Вадик, а так как они с Худым же давние друзья, все, это было легко. Боря на барабане. Потом Борисик играл.
Тебя удивляло это все, это вся движуха вообще?
А это же все друзья-друзей. Друзья приводили друзей. Потом в какой-то момент Боря сказал, что на какой-то эфир в 2007 году на радио Балтике, канал вот этот, одновременно и телеэфир, и радиоэфир.
Лайв 78?
Нет, Лайв 78, до этого назывался по-другому канал. Недавно мы закрыли. Короче, там были хорошие передачи вот этого Саши, который ведущий. А, собственно, а потом, боюсь, их тоже не смог у аукциона концерты, а Вадик говорит, я вот играю с Мишей Федоровым, у нас группа. Мы с Ляпиным играем, пусть Миша. Ну, собственно.
Так и получилось.
Потом, когда Худой ехал в Израиль, Вадик говорит, вот Макс с нами играл какое-то время, потом вот есть Паша Борисов. То есть не было никаких специальных
топ-войсков.
Как было, так и было. И потому что мы, знаешь, одного поколения, одну музыку любили, одни фильмы и книжки читали, разговаривали. Так, наверное, должно было быть. Причем там, когда Борисик и Худой играли, они жили в одном городе и играли в довольно известных группах, а вместе не были знакомы. У нас они встретились. Такие разные люди.
Такой вопрос был, такой диск мой куплен в Харькове с проектом Шевчука.
В Харькове?
Ну, в Харькове был куплен, а издан был, понятно, что и делал. Здесь «Попса» назывался. А здесь про проект...
Он назывался «Рок-группа».
«Рок-группа», да, а альбом назывался «Попса». Что это было вообще?
Я лежу в больнице на Петроградке, в первом меде. Приезжает Сева Грач и говорит, панкер, сейчас Шевчук записывает песня, есть такая Саня Конвисера, «Попса». Угу. Типа, ему очень понравилось, он хочет типа записать ее. Он хочет записать, типа, в то время они там драки с Филиппом Киркоровым, типа хук. Будет записать ее, чтобы не спели все музыканты, там «Короля и Шута», там
«Пилот», «Чернецкий»,
да.
«ДДТ»,
да.
«Бригадный подряд», насколько помню.
Ну, собственно, «Бригадный конвейсер», это был «Бригадный подряд», потом они там распали, да? Ну, короче, его песня. И я говорю, он приведет тебе диск, послушаешь, если там не противоречит твоим этим самым, ну, знаешь, ну как?
Убеждение.
Что? Я такой на костылях, ну, после второй операции, ну, там, 2003 год, мне уже было еще полгода ходить на костылях. Но там я лежал, ну, на...
Реабилитации,
как в первом меде. И это самое, думаю, послушал. Наверное, я что, лежать в больнице, мы тебя отвезем, привезем там на студию. Да. Ну, говорю, ну, один там. Да, в больнице отпустили. Приехал там с Колей Алмаевым, с звукорежиссером, это все мы спели. Ну, собственно, я спел, он записал. Там были варианты. Ну, то есть, с познакомством песню поешь, они там выбирали куплеты, а потом они в диске сделали. Ну, еще говорят, давайте по две песни с каждой группы. Ну, мы две записали тоже, да, там же. Кто ты там еще тоже записал?
А что-то русская тоска была, нет, а что-то еще.
Русскую тоску, по-русски, да, ну, по-русски мы решили, да. Чтобы не из одной песни было, а там несколько песен. И получилось такое, типа, саму песню папа сразу наше радио из Кожери взял, в ротацию. А сам диск вышел, ну, встал. И чуть-чуть потом на свои сольные концерты в Питере и в Москве.
Вспомнил.
Нас всех приглашал. То есть было это самое.
Диск попал.
Ягода и тут пилот, этот горячий. И меня в Москву пришел, и, а в Питере там еще и кондитер был. В юбилейном. И, собственно, под этот ролик мы эту песню, то есть там был концерт ДДТ с Сони, и отдельным хуком было там центральная часть, эту песню попса. Вот. Потом все группы, те же пилоты и Кукрыниксы играли на своих концертах, но мы не играли.
Ну, собственно. Не обязательная программа.
Ну, не обязательная программа. Такой хук, то есть прозвучало и как бы имело в свое время, то есть 2003 год, очень как бы яркое, оставило яркий след в русском рок-движении. Ну, собственно, как все обычно, то есть
случайно
в Питере все происходит, да. Все участвуют в каких-то проектах, все что-то создают, и, собственно, в чем Питер очень сильно отличается от Москвы, потому что здесь люди могут здесь, вот там, на Невском, на Петроградке, музыканты встретятся на улице и говорят, блин, если я давно хотел сказать, давай сделаем это. Там Паша Брызов играет в 10 группах на басу.
Как барабанщик, у него времени вообще не хватает.
Хватает. Барабанщик играет в 5 группах обычно. Ну, это Питер. Здесь в Харькове уже это было. Вот если человек играет в одной группе, это крепостное право. Все, только здесь. И не дай Боже. То есть все. Где-то что-то, все, ушел из группы. Ну, то есть все очень варились конкретно. В Питере так было. Всегда, 80-х, 90-х, 2000-х, все играли везде.
Шевчук в 95-м году, по-моему, на программе, до 16 лет старше, там рассказывал о каких-то там достижениях и уровнях любви, неважно, к кому они относятся, там, к ребенку, к родине, к женщине. Он говорил о том, что там есть влюбленность, которая переходит в некое такое состояние уважения, достигает определенного духовного уровня, да? То есть он говорил о своих оттенках отношений. И при этом человек как бы остается одиноким. Каких бы отношений ты ни пребывал, он так растет в этом всем, но остается одиноким. А твое представление и ощущение о любви к жене, к дочке, оно как-то трансформировалось, менялось? Если да, то скажи об этом несколько слов.
Ну, вопрос очень... Вообще, любовь – это вещь самоопределяющая. То есть это, я не знаю, оградообразующая. Ну, ты говоришь о градации влюбленности, там, влюбленности, там, любовь – это когда, ну, ты не можешь дышать без человека. То есть, понимаешь, когда, ну, если, ну, ты можешь на него отдать жизнь, вообще даже секунды не думать. То есть, расставание подобно смерти, но это как ты умеешь, если ты, ну, любовь, очень редко бывает взаимно, да? Все понимают, как кто-то друг друга больше, кого-то больше любит. Варианты, которые взаимно такой любят, они тоже, безусловно, есть, и их достаточно много. Есть моменты, когда вначале один человек больше любит, другой меньше, а потом получается наоборот, и в какой-то момент вообще даже непонятно. Потому что это настолько. Ну как бы. Вот это слово самопожертвование, наверное, оно самое правильное. Я не понимаю, как это объяснить с колокольни, когда мы всю жизнь живем вместе, и мы не разлюбили друг друга, мы не привыкли и не стали безразличны, как это бывает, да? Абсолютно. Потому что очень много предшествовало тому, чтобы это случилось. Ну, то есть, это была история любви, которая, ну, фактически, ну, нестандартная. В трудную минуту человек, девочка там на 4,5 года нашей, 19 лет, фактически ушла из, ну, не ушла из дома, осталась со мной. Думаю, что у меня сила была ее не... В общем, я пытался расстаться, знаю, что ее ждет впереди, да? Что это несправедливо обманывать человека в таком возрасте, понимая, что она влюблена, и я не имею права портить ей жизнь, да? Но она была настолько сильнее меня, что она просто меня так за шкурку, то есть у меня было вытащено из головы. Понимаешь, это, ну как так, как это объяснить? Вот любовь берет города, понимаешь? Любовь ей смерть не страшна. Вот нет ничего, вот, ну, трудно объяснить, что человек ради любви может совершить. Ну, он фактически бесстрашен и бессмертен. Все, потому что поток любви, вот эта мощь, она настолько велика, она настолько... выжигает все негативное, может быть, несправедливое, все надуманное. Потому что она открыта, она беззащитна, она просто вот такая, как Вселенная. Это огромный шар, который позволяет тебе ощутить, что жизнь настолько прекрасна, в том, что ты не то, что начинаешь меняться, ты начинаешь вспоминать, кто ты, как вообще можно относиться к жизни, если не так. Вот это и есть та самая жизнь. Поэтому, потому что вот любовь, по моему пониманию, это жизнь. А жизнь – это вообще счастье. Ну, то есть, как-то это все одновременно получается, что не с годами не становимся друг другу дальше, не становимся, мне кажется, все более, слово совершеннее тоже неправильно, все более...
Улучшаемся.
Мы, знаешь, это настолько, мы можем на расстоянии знать, что мы хотим сказать. Мы даже можем на полуповороте или там полувзгляде сказать, что человек скажет в этот момент, о чем он, то есть он продолжение твоей мысли, он продолжение тебя, он являешься ты, ну вот в этом, в объединении двух людей. Это, ну это вдвое сильнее, это в кубе там, я не знаю. Это, ну, необъяснимо. Это я все, знаешь, в какой-то момент боялся, что придет время, когда это все закончится. И даже непонятно, что делать. Что делать? Ну, жизнь должна продолжаться. А как закончится? Ну, бывает, люди расстаются, да? Находят других людей. Бывают разные ситуации. Ну, обстоятельства, ну, только смерть, наверное, то самое непоправимое, что может разлучить людей, в принципе. А так можно пережить все, можно простить все, если любишь, ты же знаешь, да? Потому что это, знаешь, это взаимопонимание, все такие святые слова, которые не очень...
Это общая фраза, на самом деле.
Не очень правильно характеризует состояние. То есть любовь это счастье. Вот если так уравнение сделать, только знак равенства, то это может быть самое правильное определение. Опять же, счастье дается тяжело. Ну потому что, ну как мы об этом до этого говорили, очень нужно верить и жить по совести, наверное, я не знаю, ну потому что счастье это не, знаешь, как бы, счастье это не только в том, что ты счастлив, а вот настоящее счастье, мне кажется, когда ты видишь, что это счастливые, ну, люди вокруг, ну потому что это, ну, счастье, в этом твоем счастье принимало участие очень много людей, вот. Это не твое там маленькое счастье, которое ты там лелеял в кармане, носил, это мое маленькое счастье. Оно
Простите, пожалуйста, что перебиваю, парни. Не могли бы это несколько рублей добавить? Очень не хватает на пиво, если честно. Там, ну, копейки какие, можно посмотреть.
Ну, вообще, без денег лучше.
Если честно, 30 рублей не хватает. Вот. Ну, тоже неплохо. Спасибо большое.
Какой-то факт.
Выяснить, потом слышно, да? А об одном факте рассказать один человек, это Вовзгляд. Ты не можешь получить полную картину. Он же в этой истории, которую рассказал человек, всех людей, которые упоминались, он всех обошел и всех расспросил, как это было. И тогда уже вообще
картинка складывается. Я же по себе чувствую сейчас. У меня было сначала мнение, что можно собрать весь материал, который там, ну, в СМИ, да, там, в книгах, поговорить с тобой, ну, этого это достаточно. А оно не завораживает, пока вот. Ну, у Саши тут 4 человека реально. Вот Леша Горшенев, Татьяна Ивановна, мама Горшенева, Князев и он сам. Все, фактически книжка зиждется на вот этих вот 4 субъективных картинах. Угу. Вот. А ведь если у меня что-то произойдет, что мне интересно собрать пазл. Пазл, значит, какое-то событие происходит, произошло, там произошел концерт какой-то, получился, а в этом концерте там этот говорит, этот говорит, этого можно воочию спросить и дополнить, свое мнение какое-то выстроить на этот счет. То есть многомерность того, что можно увидеть в этой книге.
Объем, да.
Да, можно написать одну страницу, но если на этой странице соединено 8 кусочков субъективного мнения каждого из них, которые имеют отношение к событию. Это так завораживает, это такой продукт хороший.
Безусловно, и главное, мне жалко, что он, вот Мишка, Никашов был вот рассказчик, и вообще, знаешь, как он писал музыку, а Князь текст, но самим идеологом, рок-н-ролльщиком, настоящим рокером, что Мишка, вот, потому что, да, тексты текстами, но там же придумать мелодию, вот, как это все сделать, вот, все это было. Причем, как говорил Гордей, Князь вообще человек малообразованный. Он даже не знал, где
он. Он вчера сказал, чтобы я и читать это.
Где Антарктида находится, там и прочие вещи, он вообще не понимает. Да? А Мишаня, он постоянно был с книгами, постоянно что-то читал, и он был очень
эрудированный,
продвинутый, научительный человек. Понимаешь, вот эта вот компиляция, то есть они друг друга дополняют. Вообще группа, конечно, уникальная.
У вас совместно же концертов не было. По какому? Как они могли соединиться?
Это бесполезно. Это, ну, мы дружили, да, мы у них на точке репетиционной репетировали. И все. Всегда дружили. Ну, то есть.
Ну, Гордей-то соединил.
Да, да, мы познакомились, но мы как бы Гордей-Гордеем. А между собой мы остались вот как. Мы познакомились, когда они в Питере уже забирали большие залы, а в Москве только подмосковные ТК. Играли за $300. То есть, причем люди, которые сделали сами себя. Наше радио отказывалось, как бы, принимать дистортации на нашествие. И когда там в 2003 году обвалился портал, их не потому, что заявки, ну, чтобы король и шут принял, король основной. Дебровых пригласил, потому что там Карпова сказала. Есть такая группа, они разбили его стеклянный
пол, да, на первой песне. Ботинками.
Потому что, блин, Дибриксов, ну, блин, это, конечно, да. Поймали мне что-то в студию. А там же люди настоящие. Вот рок, как он живой, настоящий. Вот, с мясом, кровью, вот, с шутками.
Хороший был эфир, да.
С этим, с правдой, маткой.
Да у вас-то, по-моему, у вас один эфир там был у Деброва или один точно помню?
Один был еще в Харьковском составе.
А, точно.
На другом телевидении это было, в московском. Да. Оба есть. В сети, по-моему, я помню, ну, на DVD точно есть. Таком. Самопальном совыхающем, да? Вот.
Я не знаю, кто этот парень, но чижу у него на гитаре.
Да, и там вот этот эфир, блин, главное, что там уже было, значит, эфир, мы пришли на настройку в 9, общем, до этого мы ехали с Худым, всю ночь бухали, что в этом молодежь ехала, рэперы. Хотели нас перепить, а потом уезжали вот так вот по всему поезду. Мы с Андреевичем подтаскивали уже под утро.
Выходу.
Мы ехали на эфир к Деброву. Наид с Борисовичем где-то заснули в батарею. После товарища, там товарища не было, под батареей заснули. Короче, группа собиралась на эфир. Приехали на эфир, настроились. Приехал на Чиж, все там. Короче, как начали пить, а потом поняли, что эфир, эфир 3 часа, мы думали, а потом уже, блин, как же надо играть. Пошли, значит, в туалет в Останкино освежиться. Андреевич, она так все. Взял ведро, мусорку вот эту железную для дома, открыл окно, даже носки выкинул, там снег, и нам ведро в воду, разделся и начал обливаться, чтобы прийти в себя. Я так знаю, тут Наиль шел по стеночке. Димыч говорит, Наилем тоже надо освежить, как он будет играть. Наиля худой, все, тоже сатрапа тоже облили водой. Поэтому они там все босиком были и выступали. И, в общем, мочилово было конкретно. Все угашены, там блин, отрезы был. То ли гордей, только он был, по-моему, на кокаине. По-моему, я там трезвых это людей и не было.
Даже Чиж не остался без признаков трезвых.
Чиж приехал.
Он держался очень скромно. И...
Он пил вино.
Поэтому
скромно. Но когда он сказал, сейчас пока не забыл, сегодня у нашего Женьки Маринова день рождения, это ха-ха-ха. Короче, Андреевич, когда Чиж засмеялся, все поняли, что он просто в говно. То есть он держался, знаешь, Юрий Антонов молодой.
Да,
то есть он пытался соответствовать, типа звездности. Когда он заржал, все поняли, что он
прорвало.
Ну, ни одного же трезвого, вообще не. И Дибрик такой, и начал наверное песню, он со своего стула ходил, потому что Андреевич там ноги задирал. Мачете. Потом же я его, когда здесь прямой эфир был по НТВ, я тоже пошел умыть, но я волосы водой. То есть. Инна говорит, я включила программу, увидела, сразу выключила. И телефон выключил. Пиздец, я понял, блядь, ты пиздец. Это будет позор на всю страну. Мы даже в Украине показывали, все смотрели, мы видели эфир, смотрели. Ну, пиздец. А потом, когда мы приехали, Ферик ко мне заходит, Ферик говорит, Саня, я все понимаю, эфир классный, ну, нахуй это Деброва в жопу послал. Я говорю, я?
Как это было такое?
Да, так я тебе запись, я же записал. А тебе звонят девочки из Алтая и говорят, Саша, ты там плохо слышно. Я говорю, а нет, он говорит, Саша, говорит, девушки тебе звонят, как там уже дети есть, где ты в жопу. Блин, ну это реально. Я даже забыл.
Это мимо микрофона было сказано.
Да, это реально, чётко. Это слышно. Да. Ну, у меня микрофон же был здесь петлица, куда петь здесь. Это все было слышно. Дима так сказал. Шутки здесь не уместны. Но это было не в полный год.
Ну понятно, да.
А так, чтобы конкретно. Ну, типа ему, ну там пацаны, может, не слышали, но Дима услышал, микрофон тоже.
Вообще сторис с телеэфиром это всегда запоминающийся, да? Подготовка, этот саундчек, если он.
Саундчек, будет... а на земле воздух та же самая фигня.
Да, но это заметно.
Это было через месяц после этого эфира.
Когда Шавенников представлял всех.
Да, так мы
конференцию.
Мы приехали, Алена Карпова у нас в Останкино к этому. На эту передачу, а мне этот канал не брал, ну, здесь в Питере, я не видел, что за передачу. И там такие чуваки, которые ставили аппарат, они ставили у Деброва его, аппаратчики. И мы такие настроились, с Борисиком мы говорим, ребята, а что за передача? У нас там не берет в Питере канал, вот, ТВС. И говорят, а здесь будет, ну, главное, там Саня, да. Это такая передача, в которой будет сидеть 5 программных директоров радиостанции, будут вас опускать. Мы такие сборы. Нас? Блядь, за что? Где у вас в Останкино ночные ларьки? Блядь, короче, мы скупили вообще все. Все там коньяки, потом уже там Ирка бегала на улицу. Короче, мы тоже на 49, эфир в 12. Потому что мы нажрались конкретно. Потому что нас опускать. Может, мы кого-то опустим. Жень, короче, оформить через Антошка. Я думаю, что это знакомое лицо. Ну, в КВН уже было. Я хотел, блин, как же его зовут, как зовут, как зовут. Хотел спросить, что тебя с КВН уже выгнали, что ли?
Но Мамонов уже его спрашивал, у него был акустический там Мамонов спустя долгое время, вот он сам с акустикой там, ну, Алексей там приходил, который из фильмов, ну, с ним снимался. Ну, пухлый мальчик с большими очками. Ну, фильм «Пыль», если видел, он там играет, и Шепито Шоу. Вот. А Мамонов, то ли было похоже, что это как-то реальность. Он всегда спрашивал, а молодой человек, а вас как зовут? Антон. Понимаете, Антоша? То есть это раза три прозвучало. Ну, я думал, это реально на самом деле? Он забывает его имя, не знает, как зовут.
И не звать, и фамилию, не знаю, но лицо знакомое. До 16 и старше, потом в КВН, блин. Какого хрена он здесь оказался? Этот Козырев, эти...
Радио Шансон, радио там Хит ФМ, еще что-то. Ну, мешанина такая, что
ли? Ну, это Ксюша такая.
Стриж.
Да.
По всем радиостанциям прошлась, которые могут быть. У нас тогда было на Шансоне.
Да, да, да. Нет, передача Шука. Причем такие, знаешь, блин, потом я через несколько лет Козырева, он говорит, что, он говорит, мы, он уже на Дожде работал, говорит, мы только недавно вспоминали ваш эфир, блядь, ну, блин, это лучший эфир, который, я был приглашенным, это был вообще лучший эфир, мы же там были все за два сезона, мы были разные, ну, блин, ну, это было, когда человек говорит, мы здесь сидим и ждем, блин, что-то должно произойти еще. А, сам Козырев, да, возможность ощущения опасности нас не покидает. А это же прямой эфир. Как мы обожаем прямые эфиры. Да,
и у Глазунова у вас был еще прямой эфир, но там уже было...
Это уже современный, это уже конец 2000. А там не было, там, ну, как бы... А там было конкретно у Дибрика, ну, вот это было квинтэссенция, потому что получается, что потом в интернете очень слабый был, но Ирки и Серенцова дома в чате этой программы
наш комментарий,
что за пьяная шобла в телевизоре. Реально, вообще, что за группа, вообще такой беспредел. Там уже час ночи, там такое мачете.
Ну, почему же бы и нет?
Ну, я же говорю, все было. Причем я эту передачу, потом запись, я боялся ее посмотреть месяц. Потому что я, ну, такие сервисы были, что там, блин, достали водку, потому что трезвым ее посмотреть.
Это не знаю. Ну, да, то есть оно под настроение.
Посмотрели, потом сказали, блин, это нормально все.
Классный эфир.
Ну, когда дошли до уровня, потом я смотрел, ну, а что, были времена, не знаю, по-разному, ну, рок-н-ролл, то, как они есть, нас опускают, да, ну,
потом. Да, это 13 злобных зрителей, зачем это нужно?
Ну, в общем, сам Козырев признал, что это было, наверное, да. Потом с Мамоновым был классный эфир, говорит, ну и вот разные люди. То есть это было. Туда же все люди приходили, ну, чтобы засветиться, ну, как бы, знаешь, промо, ну, да, с программой, там вся страна смотрит. Блин. А тут пришли люди, вообще непонятно, что я.
Кстати, мне непонятно, что Прилепин до сих пор вас не позвал на соль. На свою.
Мы про Немира спрашивали, он говорит, он там просто ведущий, там есть продюсеры.
А, все-таки, да?
Да.
А сейчас же пошла такая пьянка, что-то я смотрел некоторые программы, чай с Захаром называется. Ну, четко видно, что такой, знаешь, что коммерческий продукт.
Не, он там ведущий, и мало того, что программа у этого самого тоже, на канале Че, как его, Марголича.
Да. Ну да.
Ну он-то тоже там ведущий.
Ну,
я
да,
я
жесткий,
его спрашивал, когда у Высоцкого там был день рождения, малой Таганки. Я же пригласил, он говорит, а, да.